Мир вам, братья и сестры, всех приветствую вас словами Господа, которые Он сказал Своим ученикам, приветственные, когда Он воскрес, пришел к ним, вошел в горницу вечером в тот день, когда Он воскрес. Помните, они в страхе собрались там все, закрыли двери. Господь, когда зашел туда, сказал: «Мир вам». Приветствую всех слушателей наших, которые будут или слушают нас на прямой трансляции, чтобы Господь вас также благословил в это утро, может быть, вечер там, где вы смотрите сейчас. Возьмем Слово Господне, мы будем сегодня читать, продолжать нашу тему с послания к римлянам, 5 глава. Апостол Павел здесь нам говорит о благодати Божией, которая открылась нам. Так что мы будем читать сегодня два отрывка. Первый отрывок, это будет 5 глава, начиная с 18 стиха и 19 стих, и также один стих из послания к Коринфянам. Послание к Римлянам, 5 глава, 18 стих. «Посему, как преступлением одного или одного человека всем человекам осуждение, так правдою или праведностью одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как не послушанием одного человека сделались многие грешники», или грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Также откроем следующее послание, здесь послание к Коринфянам, предпоследнюю главу, 15 главу, тут 22 стих, на ту же самую тему говорит: «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все живут». Этот отрывок в пятой главе послания римлянам, который мы уже несколько воскресений начали, открыли его, начиная с 12 стиха и до конца этой главы, 21 главы. Это часть маленького общего отрывка, который мы находим, начиная с 5 по 8 главе этого послания. И эти главы с 5 по 8 открывают нам и говорят нам за период времени, или можно сказать за царствование, или когда царствует благодать, благодать Божия. Первые главы этого послания апостол Павел показывал нам, как благодать Господня открывается нам, и как человек может оправдаться перед Богом. А благодать – это является то средство, которым мы спасаемся, то, что Бог открыл нам. И это тема здесь, которая открывается нам, которую апостол Павел много разными иллюстрациями показывает нам, контрастами делает, открывает нам и показывает нам, что мы, как верующие люди, можем иметь в нашей жизни некоторые доказательства, которые показывают нам и дают нам уверенность в нашем спасении, потому что наше спасение, оно основано на том совершенном, оконченном труде, который Иисус Христос совершил на кресте. И эти перемены – великие, знаменительные, большие, трансформирующие перемены в нашей жизни, в нашем характере, в нашем разговоре, в нашем размышлении, в наших поступках, вообще в нашей ежедневной жизни, является тем доказательством, что Дух Божий вселился в нас и живет в нас, и через нас проявляет свои плоды, свои характеристики. Так что наша жизнь начинает соответствовать плодам Духа Святого. Первое, которое является любовь, любовь Божия, которую мы, как люди, только можем частично понимать и в уме нашем, и в сердце нашем переживать. И это опять-таки, это все результат того, что Бог сделал в нас через жертву Иисуса Христа. Один из этих иллюстраций, один из этих контраст, который показывает нам нашу предыдущую жизнь, нашу жизнь, в которой мы жили, в которой мы ходили до нашего спасения, и теперешнюю нашу новую жизнь, обновленную нашу жизнь, апостол Павел говорит, чтобы мы жили и ходили в обновленной жизни. Это контраст между преступлением Адамова, и мы все рождаемся природой грешной, которую мы по наследству получаем от Адама, и то новое отождествление наше с Иисусом Христом, которое мы получаем благодаря послушанию Иисуса Христа. Так что мы можем сегодняшнюю нашу беседу назвать или заглавить «Адамово преступление», которое приводит к смерти, и послушание Иисуса Христа, или поступок Иисуса Христа, который дарует нам вечную жизнь. И она дается только тем людям, которые верою принимают и с покаянием приходят к Господу, принимают этот дар благодати, который тут в 15 стихе апостол Павел также описывает нам. Когда Бог сотворил все, когда мы читаем книгу «Бытие», Бог сотворил Адама. Адам не является, и мы, как люди, не являемся продуктом эволюции, основа которой является смерть. Через смерть умирали, эволюция учит нас, все слабые формы жизни или растения. И оставались в живых только те, которые имели самые лучшие гены и характеристики. Библия, наоборот, учит нас. Библия учит нас, что Бог сотворил жизнь. Бог сотворил все, что дышит и живет. И смерть вошла в человечество только после того, как человек умер. Так что, если смерть началась где-то, когда-то после согрешения Адамова, то это само по себе должно разумному, размышляющему человеку сказать, что Адам и мы, как люди, не являемся продуктом эволюции. Во-вторых, мы прошлое воскресенье с 12 по 14 стих посмотрели на учение библейское, которое показывает нам, что грех и смерть, которая является результатом греха, по наследству переходит всему человечеству, которое является потомством Адамова. Смерть является наказание Божие за грех. Бог сказал Адаму: в тот день, когда ты не послушаешь меня, в тот день, когда ты нарушишь волю мою, в тот день, когда ты вкусишь от того плода, которому я тебе запретил, в тот день ты умрешь. Гуманизм, эволюция, которая наставляет нас мировозглядом современного мира, отвергает это все. Так что мы можем поразмышлять немножко на основании этого текста, который мы сегодня прочитали, что через преступление одного человека, Адамова, вошло в человечество и царствует до сегодняшнего дня смерть. Источник смерти, источник греха. Слово Господне учит нас: вошло в человечество через Адамова, и мы все рождаемся и имеем склонность к греху. Мы не становимся грешниками, мы рождаемся грешниками. Мы грешим, потому что мы родились с этой природой, с этим естеством грешным. Наша грешная плоть, наша грешность, она не способна. Помните, 3 глава послания Римлянам, там целый перечень апостол Павел дает нам текстов из Старого Завета, который доказывает нам, что человек не способен угодить Богу. Мы, как грешные люди, ничего не можем сделать, если мы не возрожденные, чтобы угодить Богу. Почему? Потому что после грехопадения Адама, Адам стал под влиянием или под властным или подчиненным контролем и влиянием самого дьявола или сатаны, который теперь господствует над миром и который контролирует размышления и развращения человечества, которое апостол Павел нам в первой главах, особенно в первой главе послания Римлянам, показывает спираль греха, которая не поднимается благими и добрыми делами все ближе и ближе к Богу и благочестию, а наоборот погружается и падает и углубляется глубже и глубже и глубже в грех, До такой степени, что иногда люди приходят до такой степени, что Бог отворачивается от них. Те люди, которые отвергают Бога и истину Божию и подавляют ее. То, что писатель послания к евреям говорит, они топчат кровь святую Иисуса Христа, считают ее бесценной. На таких людей приходит время, когда Бог отворачивается от них. И для них тогда нет уже надежды. Они уже настолько, сердце их не окаменело, что Господь уже не говорит даже с ними. Это все результат влияния и действия сатаны в жизни или в человечестве. Мы видим, как я уже сказал во второй главе книги Бытие, что Бог очень ясно предупредил, очень хорошее дал предупреждение Адамову, какое будет последствие его непослушания. Не только физическая смерть, но и духовная смерть. Если мы читаем внимательно книгу Бытие, мы видим, что Бог предлагал Адаму или предложил Адаму жизнь, если он будет послушный. Да? Все зависело от его послушания. Дьявол, сатана, он в Библии называется разными именами, он взял эту самую истину Божию, исказил ее и представил ее Адаме и Еве и сказал им: вы можете не послушать Бога и остаться живыми. Он обманул им, он им ложь представил. Бог им предлагал жизнь, если они будут послушные. А сатана им предложил жизнь, если они будут непослушные. Сатана нам предлагает наше время, особенно тем людям, которые не знают Господа. Живитесь, веселитесь. Как в дни Ноя написано, люди не думали о последствии, что придет суд, придет гнев Божий, выльется гнев Божий с неба на них. Они не ожидали этого. Адам и Ева не ожидали, что Бог действительно накажет их. Это тот обман, который сатана даже до нашего дня предлагает людям. Не волнуйтесь, посмотрите, уже сколько времени, апостол Петр говорит, люди обсмеивают и смеются, и говорят, уже сколько времени прошло, и суда Божьего еще нету, где обетование Его пришествия, зачем нам свято жить? И мир в нечистоте и в грехе живет и не думает о Господе. Я хочу немножко обратить внимание на действия и на влияние сатаны или дьявола в человечестве сегодня. И, может быть, ответить немножко на тему, кто такой сатана и дьявол. Это довольно глубокая тема, и, вероятно, мы, наверное, никогда не слышали проповеди или серии проповедей за дьявола или сатану. Я думаю, в дальнейшем мы, может быть, посвятим несколько воскресений на эту тему. Но сегодня я хочу коротко вот что сказать. Прошлое воскресенье я выразился и сказал такое предложение, что Бог все сотворил. Первая глава, первый стих Библии. Вначале Бог сотворил небо и землю, вселенную, абсолютно все, что есть. Все, что существует, Бог сотворил. Это включает ангелов. Бог сотворил ангелов. И мое выражение, я выразился, я хочу пояснить. В этом сотворении, что Бог сотворил, включался сатана или дьявол. Конечно, мы понимаем, что не в той форме, в которой он сейчас существует. Когда мы говорим, Бог сотворил Адама, мы понимаем, что в тот момент он был сотворен безгрешным. У него не было еще греха в его жизни. В таком же контексте Слово Господне учит нас, что когда Бог сотворил ангелов и сатана или дьявол, хотя это, может быть, не было его имя или назначение в то время, он тоже был совершенный, мы читаем, был безгрешный. Он впоследствии согрешил. Так что, когда мы говорим, что Бог сотворил все, мы понимаем, что Бог и дьявола, и сатану сотворил, хотя не в той форме, в которой он сейчас существует. Есть учение, ложное, неправильное учение, например, мормоны. это одна из многих групп, которые учат, что Бог сотворил Иисуса Христа, что Иисус Христос не является вечным Богом, не является вторая личность в Троице, а что Иисус Христос является сотворением Божьим. Точно так, как сатана. И Иисус Христос и сатана, мормоны учат, и другие некоторые религии, являются на одном уровне и имеют одинаковую силу и власть, и влияние. И что Бог, когда их сотворил, как братьев, и теперь между ними существует война, и борьба идет. Иисус Христос, как благочестивый, безгрешный, святой Сын Божий, а дьявол, как сатана, как грешный или тот, и между ними борьба идет. Мы этому абсолютно не верим и не учим, и Слово Господне ясно нам это не открывает. Есть еще учение, которое учит и говорит, и наставляет, что Бог сотворил добро, и Бог сотворил грех, и даровал Адаму выбор, грешить или делать добро. Это тоже неточное, неясное учение. Библия, наоборот, учит, что Бог сотворил человека и повелел ему, и до сих пор повеление Господне и наставление Господне, и закон Господень требует от нас благочестия, чтобы мы жили и не грешили. Так что мы не сотворены, чтобы мы избирали одно или другое, и в то же самое время мы не способны избирать делать добро. Так что это тоже мормонское учение и других вероучения или религии, оно не соответствует Писанию. Наоборот, мы учим, что Иисус Христос является вечным, без начала, без конца, Сыном Божиим. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, посмотрите, апостол Иоанн, когда начинает свое послание, первая глава, второй стих. Он был в начале у Бога, через Него все начало быть, и без ничего не начало быть, что начало быть. Послание Колоссянам, посмотрите немножко дальше, также первая глава, 15-16 стих. «Ибо им все создано, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престолы, господство, начальство, власти, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит или существует». Это слово с греческого языка говорит, все им держится. Вы понимаете, как атомы все держатся. Они не способны, они не должны держаться, но не держатся. Атомы должны разлететься в разные стороны, Бог их своей силой держит. Все планеты должны разбиваться об друг друга, разлетаться. Все держится, все сотворил Бог. Когда мы читаем послание евреям дальше, посмотрите первую главу. Бог многократно, многообразно говорил издревле отцам и пророкам, или через пророков, а в последние сии дни говорит нам через Сына Своего, которого поставил наследником чего всего, через которого и веки сотворил. Обратите внимание, сначала апостол Иоанн говорит, что Бог все сотворил. Теперь более детально мы видим в послании евреям, Бог говорит, Он все сотворил через Сына Своего Иисуса Христа. Дальше мы читаем книгу Откровения на небесах, где поют Ему ангелы, где все святые поют Ему, 11 стих 4 главы Откровения. «Достоин Ты, Господи!» Кто такой Господь? Господь является Сыном Божиим, наш Господь Иисус Христос. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Значит, Библия открывает нам, что Бог все сотворил, и более детально Слово Господне открывает нам, что Бог все сотворил через или силою Сына Своего Иисуса Христа. Иисус Христос является то, через которого Бог действительно вот это все сотворил. Так что учение мормонов или тех других, которые говорят, что Иисус Христос не является Богом, который не является частью Троицы, не является Сыном Вечным, Безгрешным Богом, отвергает учение, которое мы находим в Священном Писании. Слава принадлежит кому? О Богу. Если мы читаем этот стих, говорится, «Тебе, Господи, принадлежит сила и слава во веки веков», это говорит нам, что это действительно Бог. Когда мы говорим, что Бог все сотворил, Иисус Христос все сотворил, когда мы читаем первую книгу Бытия, возвратимся, вспомним мы, когда проходили книгу Бытия, особенно в первой главе, на еврейском языке, и в 26 стихе, и в других стихах, там имя Божие на еврейском языке произносится в множественном числе. Бог сказал, сотворим человека по образу нашему. Написано, Бог сотворил все, говорится, земля была безвидна, и Дух Божий водился над водами. Мы видим Бога Отца, Бог сотворил все, мы видим Дух Божий там, Дух Святой, мы видим Иисус Христос, через которого Бог все сотворил. Когда мы читаем 8-й Псалом, когда Давид размышляет за величие Божие, и когда он размышляет за человека, и когда он говорит за факт, что Бог нас сотворил, там открывается нам еще одна истина. Там открывается нам истина, что как сотворение человек, он на нижнем уровне или статусе, чем ангелы. Ангелы – высшая форма, чем человек. И Иисус Христос, послание Колоссянам, говорится, Он оставил свою славу на небесах, и Он понизился, или Он взял самую низкую форму раба. Он себя сделал еще ниже, чем ангелы, еще ниже, чем человек, чем люди, чтобы пострадать и искупить нас. Человечеству Бог предлагает благодать свою. 15 стих этой главы Римлянам, 5. Дар благодати. Ангелам, особенно сатане или дьяволу, и тем, которые последовали за ним, которых Слово Господне называет эту массу ангелов, которые согрешили, называет их бесами или духи преисподней, им не предлагается дар благодати. Апостол Петр говорит нам, учит нас, что ангелы вникают, глазами своими смотрят на благую весть, на Евангелие. Они не могут понять благодать Божию, так как люди. Им не предлагается дар благодати, как нам. Те из нас, которые приняли благодать Божию, пережили ее в нашей жизни. Мы можем пережить, и мы переживаем, и мы ощущаем то, что сами ангелы не могут получить. Так что мы когда-нибудь вернемся к этой теме и поговорим еще за дьявола, но обратите внимание, два текста Писания, которые показывают нам в историческом контексте Священного Писания, в контексте времени, откуда произошел сатана и факт, что он был сотворением Божьим. Пророк Исаия, 14 глава, 12 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. Говорил ты в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе, сонме богов на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты извержен будешь в ад, в глубины преисподней». Это один текст. Другой текст мы находим пророка Иезекииля, 28 глава, здесь описывается красота, которой обладал или в сотворении имел вот этот ангел, который пал. «Ты находился в Едеме», 28 глава Иезекииля, 13 стих. «В саду Божьем твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». Тут они описываются. Говорится, это было в день сотворения твоего. 14 стих. «Ты был помазанным херувимом, который осенял, и я поставил тебя». Назначение Божие было для него, чтобы он осенял, чтобы он был там во славе Божией. Ты был на святой горе Божией, ты ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. И дальше тут еще описывается красота его, которая существовала. Мы вернемся к этой теме когда-нибудь, но Слово Господне учит нас, что сатана или дьявол, он возгордился, вот этот ангел, который Бог сотворил, он возвел себя в гордости своей, возгордился и восстал против Бога. И вся грешность, и все беззаконие, и непослушание человечества, начиная от Адама до нашего дня, все, что мы видим, совершается, это результат восстания сатаны против Бога. И когда мы возвращаемся к нашему, к нашей теме, как грех вошел в человечество через Адама, мы видим, что хотя сатана предлагал Адаму жизнь, наоборот, он ввел грех и смерть в человечество. И все те люди сейчас, которые рождаются и под влиянием князя этого мира сейчас, который является сатана или дьявол, который Господь осудил и накажет на все веки вечные в озере огненном, которое Он приготовил не для людей, но все люди, которые не принимают благодать, дар благодати Божией, будут там, в этом озере огненном. Мы видим, что смерть не только является результатом греха, но смерть приводит человечеству страх, страх смерти. Историки, когда они описывают человечество или цивилизацию, описывают три отношения или характеристики цивилизации к смерти. Первая цивилизация или первое отношение к смерти – это то, что мы называем греческая культура. Это та культура, которая принимала и признавала смерть как факт жизни. Если вы читали истории, знаете, был такой философ Сократ, который его присудили к смерти и дали ему чашу яда выпить, и он таким образом его казнили. Он верил и он учил, что есть или душа, она вечная. Он не обязательно, как Библия учит, верил, что есть загробная жизнь, так как мы учим, так как Библия учит нас. Но он верил, что тело, оно временное, а душа, она вечная. И за это его казнили. Потому что греки, они не принимали, они считали, что смерть – это конец будет всего. Они принимали смерть. Так что первое отношение, которое историки описывают, или характеристика, это цивилизации, которые принимают смерть. Если вы возьмете индусов или других, которые верят в перевоплощение, что будет другая форма жизни. Мы когда умираем, мы принимаем потом другую форму жизни. Иногда люди могут превратиться в зверя, иногда могут в высшую форму преобразиться. Мы улыбаемся, но это то же самое учение, которое учат мормоны, которые считаются образованными, культурными людьми. Они учат, что мы можем стать богами. Это является то же самое учение, которое индусы учат, что мы можем стать каким-то зверем там. Пока что еще мы никогда не видели, чтобы обезьяна превратилась в человека. Правда, мы улыбаемся. Значит, есть культуры, которые принимают смерть как естественный факт, который мы все должны пережить. Все люди, кроме Еноха и Илии, пережили смерть. Каждому из нас это предстоит. И вторая характеристика второй культуры, которая всегда существовала и есть среди нашего времени сейчас, это те культуры, включая нашу страну, нашу культуру американскую, которая отвергает смерть, не желает говорить или думать, или размышлять о ней. Мы можем сказать, это культура, которая отвергает смерть. Почему? наша культура западная, особенно американская, она любит молодость, любит красивых людей, любит жизнь, любит все самое лучшее для себя. И не хочет согласиться с фактом, что наше тело постепенно, оно умирает. Когда мы читаем Соломона, он говорит, и глаза не видят, и уши не слышат, и все атрофируется, все идет к концу. Сестра за зубы говорит, правда? Мы в нашей культуре стараемся избежать смерти. Посмотрите, вы сегодня ехали на собрание, видели, кто-то бежал, зарядкой занимался. Люди рано утром встают, они думают, что они смогут прожить лишний день, если они будут избегать смерти. Назначено человеку однажды умереть. Почему? Возмездие за грех есть смерть. Это Господь сказал. Мы видим, сколько людей занимается диетами, пищу специальную кушают, ходят на самым лучшим врачам, стараются прожить. Это наша культура, которая отвергает смерть, не хочет согласиться с этим как фактом жизни. Мы находим третье отношение к смерти. Это то, что учит нас Священное Писание. Это то, что мы как верующие люди. Это даже то, что в Старом Завете народ Божий, иудеи, евреи принимали, что есть загробная жизнь. Смерть не все, а есть и будет загробная жизнь. Конечно, те, которые верят Писанию, не только верят в загробную жизнь, но желают попасть в загробную жизнь, где не будут в присутствии Бога. Никто не желает попасть в озеро Огненное, где будет сатана, где все те, которые следуют за ним. Но реальность того, то, что сатана предлагал Адаму, если ты не послушаешь Богу, ты будешь жить, это был обман. И он предлагает это людям сейчас. И не думаю, что даже если они будут в аду, есть такое размышление, что им будет хорошо в аду. Там будет страшно написано, там будет скрежание зубов, там будет тьма, там будет огонь, там будет страдание. Помните, человек богатый, который Лазарь умер, а богач попал на мучение. Так что мы видим, что библейское отношение к смерти, оно не только является, как Сократ верил, что это переход или исход из нашего тела, которая смертная, но Библия учит нас, что смерть можно победить, и смерть можно победить через возрождение. То, что Господь предлагает нам, это дар благодати. Апостол Павел здесь это называет в этой главе, 5 Римлянам, 2 стих, это то, чем мы хвалимся, это то, на что мы надеемся, это та слава, к которой мы стремимся, наше новое прославленное тело, которое Господь обещает нам, это является наша блаженная надежда, апостол Павел пишет к Титу, через которую мы очищаем себя, послание к Иоанна, первое послание, третьей главе, апостол Иоанн пишет, говорит, мы возлюбленные дети Божии, но еще мы не понимаем, что, насколько будет наше новое прославленное тело и форма, когда мы увидим и придем в присутствие Иисуса Христа. Послание Колоссянам апостол Павел называет это нашей целью. По-английски и на греческом языке это называется, это слово переводится, это наш приз, это наш венец жизни, который апостол Иоанн во второй главе книги Откровения говорит, будь верен до смерти и получишь ты венец жизни вечной. Это наша цель, это куда мы стремимся. И эта цель, и эта надежда, которую мы имеем, она очищает нас, как верующих людей. Она заставляет нас стремиться жить свято и благочестиво в этом грешном мире. А мир, наоборот, он избегает этого, он не желает этого. Иов в 19 главе говорит, «Я знаю, жив мой Искупитель». Некоторые из вас, может быть, знаете, у меня одна из моих сестер, Марта, она когда-то здесь, где мы жили, мне было год, ей было 2 годика, ее прямо перед домом нашим машина ударила. И она несколько суток лежала без сознания, потом все тело ее было в гипсе, она была полностью, все кости у нее были переломаны. Но она когда очнулась от сна своего или без сознания, и, конечно, моя мать там сидела у нее, она открыла свои глазки и говорит: «Мама, спой мне, я знаю, жив мой Искупитель». Иов был старый человек, или, по крайней мере, взрослый человек, когда он это написал, когда он пережил все, что с ним случилось. Но мы можем и наставить ребенка, чтобы ребенок имел эту надежду в будущую загробную жизнь. Апостол Павел в 15 главе послания к Коринфянам пишет, говорит: «Смерть поглощена победой». Есть победа над смертью. Смерть, где жало твое, а где твоя победа? Жало смерти – это грех, а сила греха – это закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Есть победа над грехом и есть победа над смертью через Иисуса Христа. Хотя мы рождаемся в плоти грешной. Хотя Бог вину Адамова и грех Адамов вменяет нам. Мы говорили уже много раз за это слово и за это предложение, что Бог вменяет нам. Мы много говорили о том, что Бог для верующих людей, для тех, которые Бог оправдал, искупил, спас, освятил и прославит в тот день, когда мы придем в присутствие, нам Он вменяет праведности Иисуса Христа. Но те люди, которые невозрожденные, им навеки вечные вменяется осуждение и наказание Адамова в озере Огненном. Но есть победа, есть выход из смерти, и это через благодать, через дар благодати, который тут в 15 стихе апостол Павел открывает нам. Обратите внимание, наше время быстро идет, мы будем кончать. Но грех Адамова принес смерть человечеству. Послушание Иисуса Христа, подчинение Его, Иисуса Христа, воле Божией, совершить тот план Божий, который Бог создал еще до создания, сотворения мира. То, что Бог приготовил для нас. Оно приносит нам жизнь. В Адаме мы мертвы, в Иисусе Христе мы имеем жизнь. Почему важно, когда мы размышляем за уверенность нашего спасения? Почему важно, когда мы говорим за вечность нашего спасения? Когда мы говорим за безопасность нашего спасения? Почему важно это думать и познавать, это важно, чтобы мы сознавали, оно только приходит, когда мы пребываем во Христе. Иисус сказал: «Я виноградная лоза, пребывайте в мне, во мне вы будете иметь эту силу жить и иметь победу над грехом». И через смерть, и через воскресение Иисуса Христа Он разбил, разрушил навсегда силу и власть греха и смерть, которая является результатом греха. В контраст с тем, что сделал Иисус Христос ради нас на кресте. И грех, и смерть, ихняя сила, она временная. Подумайте за это. В Адаме эта сила, она вечная. Она имеет влияние на грешных людей до тех пор, пока мы становимся детьми Божьими. Но в момент, когда мы становимся детьми Божьими, и грех, и смерть тела теряет свою силу, потому что она временна. Сила Божия сильнее силы греха, силы смерти. Осуждение всего человечества ради греха Адама, оно может измениться, оно может перевернуться через искупительную жертву Иисуса Христа на кресте. Но жертва Иисуса Христа искупление наше, спасение наше, оправдание наше, то, что Бог обещает нам, наше прославление в будущем, оно неизменное, потому что оно основано на неизменном Слове Господа. В этом является наша великая уверенность, дерзновение наше, что апостол Павел здесь, в 8 стихе, пишет. Оно основано на том, что Иисус Христос сделал для нас. Бог любовь свою к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были в Нем или в Адаме. Когда мы были в Адаме, под влиянием, под властью, под силой Адама, сатаны. Он нас спас, взял нас из царства дьявола, тьмы, и вел нас в чудное, славное свое царство. Это должно быть самым великим и драгоценным нашим даром, который мы имеем от Бога. Это должна быть самая великая радость наша, которой мы должны радоваться в Господе. Мы в следующий раз, если Господу угодно, поговорим за дар благодати, который Господь дарует нам. И сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, от глубины сердца нашего мы благодарим Тебя за силу Твою, которая побеждает и грех, и смерть, и в нашей жизни дарует нам победу над ней. Этот день мы предаем в руки Твои наше служение дальнейшее, которое мы будем проводить здесь. Все, что мы будем здесь говорить и петь, и дары наши, которые мы будем приносить Тебе, прими это как утреннюю жертву от нас. Мы просим Тебя ради милости и благодати Иисуса Христа, который Ты даруешь нам. Это мы все просим Тебя, и вся церковь совместно сказала: Аминь.